Умный?
Да не дурак.
Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Приветствую всех. Меня зовут Сергей Корзун, а моя сегодняшняя гостья – доктор медицинских наук, профессор, кардиолог Елена Васильевна. Елена Юрьевна, здрасте.
Здравствуйте, Сергей.
Приятно видеть врача. Хочется опереться на что-то вот такое совсем надежное в самом начале. В нашем мире, может, это просто уже старческое брюзжание, где все сыплется, где враги, друзья, черное, белое и прочее. Скажите, клятва Гиппократа действует по-прежнему? Лечим всех? Правых, левых, с запада, с востока, своих, чужих?
К слову сказать, клятву Гиппократа понимают не совсем так, как она написана. Вообще, клятва Гиппократа – это такой набор корпоративных правил, как раз. Не разглашать тайны свои врачевания. Лечить, прежде всего, бесплатно надо детей своего учителя и многое другое. Вот. Ну, в том смысле, в каком вы спрашиваете, помогаем ли мы всем? Да, помогаем. И хотя, ну, например, не могу сказать, что это было, я была в восторге, но не так давно к нам в клинику привезли молодого фашиста, всего в татуировках, свастиках, но оказали ему помощь по всяким высоким технологиям.
Никуда не деться. Не буду скрывать, что вчера по вашему приглашению я заглянул к вам, и в то время, как все говорят о кризисе в медицине, общее ощущение о том, что было плохо, становится еще все хуже и хуже, врачи увольняют, больницы закрывают, койко-места сокращают и так далее, я увидел некий вот такой оазис в пустыне. Дубай, может быть, современный, да, где вроде ничего и нет. Не, ну, есть и хорошие больницы, частные клиники есть хорошие в Москве. Не будем скрывать, что есть хорошие, есть плохие вещи. А рядом с Москвой есть вещи, где берут и там сыну толстыми, самыми толстыми нитками, которые только нашлись, переругиваясь о том, нужно ли стирать одноразовые резиновые перчатки, либо хватит вот на следующий раз, зашивают рану, после которой остается огромный там рубец, который растет вместе с ребенком, да? Ну, все есть у нас. А у вас оазис, чистота, спокойствие, картины на стенах. Это что, вот частная лавочка? Как вам это удается?
Ну, просто нам так хотелось, и мы это сделали.
Координаты я не сказал. Это ГКБ-23. Имени Медсантруд. Это тоже объясните потом. Сначала о том, как удалось. Сколько лет вы там?
С чего начать?
Сколько лет вы там?
Мы 20 лет там. 20 лет. Пришли в эту больницу, когда действительно там, ну, была в общем разруха, не было оборудования, было довольно страшно внешне.
Какой год?
94-й год.
Нормально,
я помню всегда это хорошо. У меня младшая дочь только родилась и была совсем грудным ребенком, но тем не менее... Вот мы пришли в эту больницу, было ли романтическое настроение, хотелось что-то сделать. Вокруг очень многие друзья уезжали, нам тогда не хотелось, ну, как бы мы хотели попытаться что-то сделать в России. И, ну, хотелось сделать, ну, такая была даже, я бы сказала, игра, наверное. Вот была идея сделать не хуже, чем там в Гарварде.
Все так, хорошая игра, в общем.
Да.
На крупные деньги, наверное, играй.
Нет.
Если не хуже, чем в Гарварде.
Нет, идея, ну, откуда возникла? Я бы сказала, что это, наверное, может быть, такая диссидентская идея. Давайте сделаем вид, что мы живем в нормальной стране, что у нас нормальное государство. Собственно, я вот выросла на том, что такая идея была вокруг меня. И в медицине, вот когда мы начали это делать, мы стали тоже исходить из этого. Но если мы живем в России, то почему мы не должны работать по высшей планке? И стали писать тогда всюду письма, что как же можно, хотя у нас не было даже кардиографа нормально работающего, но мы стали писать всюду письма, как же можно работать без ангиографии при инфаркте. Тогда в мире только-только это начиналось. И другие вещи. То есть, ну, сразу Просто была задана сразу определенная планка, которая, конечно, не сразу была достигнута.
Писать письма не проблема. Письмо написать может каждый. Вопрос в том, чтобы отреагировали на это письмо, и что-то после него последовало. Кому писали письма, честно скажите, Ельцину сразу?
Ну, почти.
Гайдару.
Премьер-министром писали, там всюду писали. Ну, я и говорю, что это была своеобразная игра. Нам долгое время не отвечали. Потом вот бумаги имеют свою силу. Потом вдруг стали отвечать. Потом, в общем, я могу сказать, что нам очень много помогали на всех этапах наши друзья, конечно, которые тоже хотели, чтобы это состоялось. Это состоялось. И действительно, уже через несколько лет получилась клиника абсолютно современного уровня. Ну, я могу сказать, мне всегда хотелось три вещи. Вот я всегда знала, что я хочу. Я хотела, чтобы это была клиника по оснащению не хуже Гарварда. По дизайну, чтобы это была клиника, ну, как французский частный госпиталь. Я помешана на эстетике, это мой пункт такой. И по академической атмосфере мне всегда хотелось, чтобы это было похоже на семинары Гельфанда. Это был такой замечательный математик, который вел и биологические, в том числе, семинары. Или на лабораторию моего отца, тоже такого клеточного биолога. Я вот всегда понимала, что вот такая творческая атмосфера, в которой я выросла, мне очень хотелось ее как-то воспроизвести.
Вот давайте такие... шаг назад будем разбираться. Хорошо. Отец, кто, родителях тогда, на чем выросло это эстетическое медицинское чудо?
Ну, вообще, мне всю жизнь везет невероятно. Вот первое, с чем мне очень повезло, это с родителями. Это такие московские интеллигенты настоящие. Отец – клеточный биолог. Сейчас его ученики по всему миру. Мама – физиолог. Я знаю, что они меня слушают. Привет, дорогие. Ну, и еще замечательно была среда родителей, в которой я выросла. Это друг отца, такой чудесный, ну, очень известный математик Гельфанд. С 8 лет он меня учил математике, и это на всю жизнь, это такая была, ну, очень важный человек в моей жизни. И второй важный человек, наверное, это Надежда Яковлевна Мандельштам, на которую я старалась быть похожей. Долгое время я ей носила стихи мальчиков из моего класса и спрашивала, стоит ли за них пострадать, как она. Ну, а третий – это тоже близкий друг родителей, был замечательный кардиолог Гельштейн, который был моим самым первым учителем.
Судьба была определена с детства. В семье там биологов, медицинских, научных работников.
Нет-нет.
Нет?
Нет-нет. Я училась в математической школе, во второй школе, и Гельфанд очень хотел, чтобы я была математиком, и все к этому шло. Все мои друзья шли на мехмат. И я в последний момент решила выпендриться абсолютно, это было вот такое, и решила пойти в медицинский, чтобы стать писателем. Так. Совсем не для того, чтобы быть врачом.
Интересно, это у нас кто? Это Арканов, по-моему? Да, в общем, есть целая группа
товарищей. Ну, там Чехов начинал.
Да, в общем, давай, если вспомнить. Понятно. И в итоге стали врачом-кардиологом.
Я заигралась в эту игру. Я еще играла в театре довольно много. Ну, вот мне кажется, вот я стала играть во врача, и чего-то получается, говорят люди. Но до сих пор чувствую, что играю.
До этой больницы ГКБ-23 было что-то еще?
Конечно.
Ну, учеба, понятно, там плюс ординатура, плюс что остальное. Кстати, расскажите, где учились?
Спасибо. Мне невероятно повезло с учителями. Правда, я их активно выбирала. Я учила... Вообще, формально я всю жизнь в так называемом третьем медицинском институте, Московском медицинском стоматологическом университете. Я его закончила. Я закончила там ординатуру. И с тех пор там работаю. И сейчас я там заведую лабораторией и профессор на кафедре кардиологии этого же института. То есть, на самом деле, я вот не меняла формальное место работы ни разу. Я очень благодарна этому институту. Но кроме этого, на протяжении всей работы я искала себе учителей. Вот первым учителем был друг родителей, Гельштейн. Потом я решила заниматься гематологией. И я очень благодарна Андрею Ивановичу Воробьеву, вот замечательному гематологу, который, если не слушает, надеюсь, услышит. И очень-очень многому у него научилась. И у его же сотрудницы, абсолютно гениального врача, Леи Давыдовны Гриншпун, которая недавно умерла. Но это был просто человек, который в те времена, я увидела, как она не просто боролась за больного, это было там 30 лет назад, больше, больной с саркомой, с метастазами, сейчас за это берутся уже, но она последовательно боролась, оперировала больных, и я увидела, что возможно невозможное. Вот она это мне показала. И после этого я совершенно случайно попала в кардиологию, просто по распределению. И я не хотела ею заниматься, мне казалось, она недостаточно интеллектуальная по сравнению с гематологией. И тут, заведующий кафедрой, которым я попала в ординатуру, замечательный профессор Орлов, по его книжкам, по книжке такое руководство по электрокардиографии, по нему до сих пор учится, хотя уже очень много лет прошло. И вот он мне сказал, иди вот в Долгоплоску, ты не пожалеешь. Я сопротивлялась. И там я увидела такого маленького, сгорбленного человечка, который бесконечно ругался. Но буквально через 10 минут общения я поняла, что передо мной гений. И это вот, собственно, он поставил руку, он всему научил. Он заставлял по 10 раз переписывать истории болезни, пока они не читаются как роман. Пришлось стать писателем, потому что... Вот, это был ученик Плетнева, абсолютно такой... точно математически, они были с Гельфандом где-то похожи. Такой, он отличался невероятной точностью, он никогда не врал. Он требовал такой же точности от нас. Я была очень рада, что он чуть-чуть меня стал замечать. Потом, спустя много лет, мы уже действительно, как-то он меня даже признал. Я ужасно хотела тогда ему нравиться, и так много работала, что даже по 20 часов в сутки. Я могу бесконечно о нем говорить. Там же я познакомилась тогда с своим будущим мужем, нынешним мужем, который сейчас профессор Шпектор, а тогда тоже появился после в ординатуре.
И он некоторое время был, довольно долгое время главврачом, насколько я понимаю, 23-й больницы.
Я
что-то путаю, да.
Нет, он никогда не был главврачом, он сейчас главный кардиолог Москвы.
Главный кардиолог.
Но мы уже вот вместе работаем около 30 лет, он заведующий кафедрой кардиологии, а я сейчас заведую отделением и центром больницы и заведую лабораторией в нашем институте.
То есть он... С кем вы пришли? Вы сказали о команде. Мы пришли вот в эту больницу, да, и такую романтическую историю придумали. С кем вы пришли?
Ну, вот мы много лет, после того, как умер Долгоплоск, а еще и умер Орлов, в 52-й больнице, где мы работали, стало как-то такое опустение. Вот было, стало грустно. Грустно стало и не с кем было общаться, и грустно стало эстетически. Знаете, вот этот фактор для меня всегда имел значение. Последнее, что было, это сделали жестяные двери такие, как в тюрьме. И вот это было такой каплей. И мы тогда решили, нас очень уговаривала, тоже одна из учеников Долгоплоска, Лариса Миляева, ушла до этого в 23-ю больницу и долго уговаривала нас туда прийти. И уговаривал главный врач, тогда Козак был такой, Валерий. Что нас поразило? Мы... когда с ними встретились, особенно с главврачом. В 52-й больнице мы тогда этого не видели. Главный врач интересовался медициной. Вот он, мы пришли, а он вдруг стал с нами обсуждать больного. Это нас так поразило, что мы согласились. Я, забегая вперед, могу сказать, что эта традиция, собственно, есть и сейчас. И нынешний главный врач, вот Хрупкин Валерий Иванович, который просто прекрасный хирург. Мы его зовем, когда нам не ясно что-то с больным по хирургии. И человек, который очень любит медицину. Это какое-то невероятное везение у нас. Вот. Мы пришли с небольшой командой. Вот Шпектор Александр Вадимович как заведующий кафедры. Инна Беспалько как доцент и наша подруга. И трое ординаторов. Собственно, так мы начали работать. Но сейчас уже огромный коллектив, около 200 человек. И так они постепенно выросли.
Как вырастили коллектив? Все сами? Сейчас много говорят о том, что мигрируют активно, уходят на другие должности, как бы в поликлинические учреждения и так далее, где больше зарплаты врачей? Кто у вас работает из врачей? Сами растили, либо...
Вы знаете, мы все да, практически вот 1-2 человека только пришли со стороны. Так мы стараемся брать студентов 3-го курса, 4-го курса. Мы, конечно, посылаем их учиться не только у нас, мы посылаем учиться и в другие места, в том числе и за границу, и так, чтобы они видели разные. Обязательно посылаем какие-то конференции. Но в основном сотрудники выросли из студентов. Да, это проблема. Они не уходят, нам, с одной стороны, очень приятно, но для того, чтобы они росли, нужно создавать какие-то новые подразделения. Поэтому многие из них сейчас стали уже заведующими отделениями, мы расширяемся. Вот, и так, чтобы давать им место для роста.
Давайте на животрепещущие вопросы ответьте, если можете. Mm-hmm. Средняя зарплата врача здесь много обсуждают, в том числе на ЭХе вообще. Зарплаты падают, растут, что происходит с ними?
Ну, растут, конечно, все-таки растут. Средняя зарплата, я могу официальную справку, мы вчера только писали, у нас в больнице. Средняя зарплата врача в больнице 80 тысяч.
80 тысяч рублей в московской больнице. Как вам это удалось добиться? Это какой-то спецсписок? Либо
нет.
Финансируетесь государством, либо есть какие-то другие источники финансирования?
Ну, у нас как бы основная зарплата, основной источник финансирования – это обязательно медицинское страхование. Какое-то время мы получали с бюджета немножко дотации. Ну, и хозрасчетные службы, которые, я думаю, надо развивать еще больше.
Угу. А доля вот этих хозрасчетных услуг, она какая-то там большая,
нет,
половины?
Нет, она, к сожалению, небольшая, ее надо развивать, она около 10%.
Все равно не понимаю, как вам удается выдерживать такой уровень. Ну, а про сестер скажите, откуда? Это же проблема, на самом деле, в больницах. Если еще врачи гениальные попадаются, к счастью, то с сестрами вообще большая проблема.
Вы знаете, это было проблемой, когда мы пришли. Это действительно так было. Ну, вообще, когда пришли, было очень тяжело, если быть откровенным. Да, потому что, конечно, всего небольшая группа, приходилось поднимать целую службу. У нас неотложная кардиология, где нужно большое количество дежурящих и врачей, и медсестер, и постоянно 24 часа в сутки все должны быть на ногах. И, конечно, уровень медсестер, который мы заставили, был грустным. Некоторые даже выпивали, это было нормой. Вообще нормой было выпивать на дежурстве тогда. Это сейчас трудно уже себе представить, я надеюсь, в большинстве мест. Но тогда это было. А самое трудное, что было, это заставить сестер улыбаться. А они говорят, а зачем? Почему я должна улыбаться, если у меня плохое настроение? Но как-то постепенно мы это сделали, стали объяснять. Я вам даже скажу, как. Мы стали читать им лекции по профессии. Вообще, с чего, наверное, вот что было самое главное. Как мы структурировали. Вот Александр Вадимович, заведующий кафедры, вел утреннюю конференцию. На утренней конференции были и сестры, и врачи. И дежурство, собственно, там решалось всегда все, и там и до сих пор так происходит каждый день. Там определяется тактика ведения больного на сегодняшний день. Врач должен объяснить, вот как он лечил, почему он лечил так или иначе. А сестры могут вступить в диалог, что-то высказать свое мнение. Поначалу им это было все трудно, странно. Но потом, когда мы стали читать лекции, и они стали разбираться в электрокардиографии, сестры, наверное, может быть, один из самых таких приятных моментов, которые я испытала тогда, когда сестра стала доказывать дежурному врачу, что там мерцание, а не трепетание предсердия. Вот это было удивительно. Я поняла, что у них появился интерес, и так было дело сделано. Но, наверное, более существенная – это была работа с врачами, потому что это был такой момент, когда медицина перестала быть уделом индивидуальностей. Долгое время, вот даже когда я начинала работать после института, на самом деле не было действующих лекарств. Была блестящая диагностика одиночек, таких как Долгоплос, которую, в общем, не так-то просто было проверить. Проверяли на секции. Сейчас мы почти все знаем, к счастью, прижизненно. Не было схем таких. В общем, лечили, как кому в голову придет. И вот на рубеже где-то 80-х годов стала появляться доказательная медицина. То есть медицина, выверенная на больших рандомизированных исследованиях, стало понятно, что вот это лекарство можно давать, это лекарство нельзя давать. И, собственно, это есть до настоящего времени. Если хотите, могу чуть про это рассказать, если это интересно, как это устроено.
Я все думаю о стандартах, откуда вы их взяли, они соответствовали каким-то советским стандартам, откуда это идет? Вот нет, говорят, это что медицина в советское время там была хорошая.
Пожалуйста.
И эффективная, да?
Нет, медицина в советское время была ужасная. Я могу немножко. Она была хорошая, медицина была хорошая вот в начале прошлого века. Потому что это были еще люди, встроенные в европейскую систему, абсолютно встроенные. Они ездили в Европу, они были на уровне, были блестящие врачи, делавшие исследования научные, там тот же Плетнев и многие другие. Остатки этого сохранялись, наверное, до середины прошлого века. Какие-то отдельные вот такие личности. Ну, собственно, личности есть и сейчас. Я имею в виду остатки того времени, той медицины. Но потом произошло несколько вещей. Во-первых, стали брать по партийной принадлежности. Была неплохая зарплата на кафедрах, которая была существенно в 3 раза примерно выше, чем зарплата врачей. И вот этот фактор общественной работы, партийная принадлежность, они стали играть роль в отборе врачей, учителей. И, к сожалению, в общем, очень сильно упал везде уровень кафедры, уровень преподавания. Если упал уровень преподавания, соответственно, упал, ну, и образование у врачей.
А почему сейчас вспоминают все с таким, в общем, удовольствием и нескрываемой почти ностальгией те благословенные советские времена, когда можно было... Ну, я помню, что бывало тоже по-разному, в общем. Угу. Но откуда это ощущение? То, что
знаете,
была медицина, которую мы потеряли, а сейчас никак не можем
попробуем.
Надать.
Это интересный вопрос. На самом деле, пациенты не могут оценить вообще качество лечения. Ну, то есть они могут оценить грубость, вежливость.
Уход.
Уход, чисто. Но качество лечения может, по сути, оценить только профессионал. Я знаю очень-очень много случаев, когда люди, ну, абсолютно принципиально ошибаются по поводу качества лечения, опираясь на красивые стены, чистые стены. Конечно, это нужно, это абсолютно обязательно. Да? Я ненавижу вот эти больницы, пахнущие мочой. Но это, конечно, необходимое условие. Но это еще не все. Да? Вот я думаю, что это ностальгия по... Вообще вот этот образ советского врача вот в том понимании 80-х, там, скажем, да, это, по-моему, это ужасно. Потому что это... Тогда врач брал на себя еще в какой-то степени функцию священника. Он мог... Он вообще считал возможным решать за больного. Понятие того, что можно и нужно говорить человеку, чего нельзя, права человека как больного, это вообще была непроработанная абсолютная история. Да и сейчас она не всегда проработана, но, по крайней мере, это развивается. Да? А вот тогда врач решал судьбу человека. Это, по-моему, это ужасно, это во-первых. Во-вторых, очень часто это были абсолютно безграмотные люди, уже не читающие литературу, озабоченные, получающие немного, озабоченные своими семейными делами, что тоже правильно. И уже, к сожалению, 80-е годы, конечно, я не о всех говорю, я говорю о том, что медицина в то время развивалась не столько профессионально, были отдельные очаги, замечательные, это были больше академические институты. В городе, конечно, тоже были блестящие врачи, но все-таки как масса городское здравоохранение развивалось тогда очень грустно.
Здесь поставим некоторые многоточие. Время новостей подошло. Напомню, что в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы» сегодня Елена Васильева, доктор медицинских наук, профессор. Вернемся в студию через несколько минут.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки. Без помощников. Без ограничений. Без охраны. И без страховки. Без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков». Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки. Без помощников. Без ограничений. Без охраны. И без страховки. Без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, сегодня в программе Елена Васильева, врач, профессор-кардиолог, руководитель Центра и лаборатории атеротромбоза МГМСУ и ГКБ-23. Произнесли все эти названия. Сейчас договорим. Я даже хочу оттолкнуться от вопроса, который пришел из Челябинска. Много вопросов, кстати.
Конечно,
ответим на них. Да, Сергей из Челябинска. Извините, но вы сказали глупость. Это вам. Именно пациент определяет качество лечения, а не сам врач оценивает себя. Ну, Сергеем, наверное, поспорите, да? Студент тоже не сам определяет качество учения, а его последующие работодатели определяют качество обучения, которое было в институте.
Смотрите, как устроена современная медицина, Сергей. Больше того, даже сам врач не всегда может оценить просто, действует этот метод или не действует. Так мы жили многие годы. Как действует на сегодняшний день? Большие рандомизированные исследования на тысячах больных, их много проводятся, потом их обсуждают эксперты, и в конце концов в Европе, в Америке и в России вырабатываются рекомендации, которые в целом все похожи. Они построены по следующему принципу. Пункт 1, класс рекомендаций 1, это надо делать обязательно. Класс 3, это нельзя делать, то есть это лекарство или вообще не помогает, или даже вредно для больного.
Лекарство или методики.
Или тоже. Методика, да. Совершенно верно. Класс 2, это на усмотрение врача. И вот здесь дается поле для возможностей. Нельзя, не зная вот этих рекомендаций, нельзя на сегодняшний день лечить. Можно ли их нарушать? Да, можно. Но ты можешь их нарушать, если ты обосновал. Если ты не можешь обосновать, почему ты отошел в сторону, то во всем цивилизованном мире ты будешь иметь дело с судами, страховыми компаниями. В общем, у нас тоже, я думаю, что это скоро будет, потому что мы все движемся все-таки в этом же направлении. И это то, что называется доказательная медицина. На протяжении вот большого периода времени мы очень сильно отстали в этом направлении. У нас не было. Сейчас уже, в общем-то, не зная, мы сразу понимаем, когда мы говорим все на одном языке профессионалы, мы сразу можем сказать, да, вот это вот в последних рекомендациях, а это изменилось и так далее. Это большая статистика, нельзя ее отрицать, невозможно. Можно ли, опять же, вот как мы начинали? Профессор Шпектор вел конференцию, и врач, докладывающий утром, должен был сказать, почему он не сделал не по рекомендациям. Сразу много человек уволилось, потому что им было скучно, прекратилось творчество.
Безлимитное такое.
Да.
Ввели их в границы.
Ввели в границы стандартных международных рекомендаций. Да, скучно было, но это привело сразу к снижению летальности в 2 раза от инфаркта. Вот такие простые вещи, простая доказательная медицина. Вот простой
пример.
А почему
пациент не может сам судить о качестве лечения? Может, Сергей из Челябинска прав? Если я хорошо чувствую, я больше не обращаюсь, значит, все нормально прошло. Или это не единственное, что нужно?
Нет, дай бог здоровья всем пациентам, которые хорошо себя чувствуют. Но оценить лечение. Человек, во-первых, может сам выздороветь. Какое-то лекарство может сработать как плацебо, то есть как пустышка в довольно большом проценте случаев. И поэтому оценить мы можем только на больших, ну, на больших цифрах. Конечно, это отдельное исключение, но в целом это доказательная медицина.
Давайте по вопросам еще пройдемся. Пожалуйста. Владимир в бане, так подписывается, человек из Нижегородской области. Средняя зарплата, спрашивает он, считается с учетом зарплат директоров и начальников разных?
Зарплата директоров и начальников не выше средней зарплаты врача больницы.
Да. Да, тут есть сообщение о том, что 200 тысяч плюс какие-то надбавки получают главврачи, например.
Возможно, где-то. Я не владею всей информацией по России.
То есть реально врач хороший, квалифицированный получает порядка, да?
В зависимости от стажа он может получать 50, 70, 80 тысяч, да.
Угу. Так, простой вопрос от Ильи из Ярославля. Почему врачи неразборчивый почерк?
Ну, пусть переходит на компьютер.
А вы переходите на компьютер, кстати?
Да, везде, кроме дневников текущих иногда.
А еще вопрос. Почему, как вам кажется, элиты ездят на лечение за границу? Чего отечественной медицине не хватает? Ну, вопрос не на одну программу эту. Главное, можете сказать, почему?
Ну, может быть, мало информировано. Я думаю, что очень много есть сейчас в Москве, во всяком случае. Очень мало, из-за чего надо ехать за границу, я могу сказать так.
Ну, вот я
недоверие,
видел,
Видел
у вас не только медицинское отделение, но и научное, то есть реальное научное отделение. Мы все наслышаны о том, что там в Америке, в Европе, в университетах, собственно, и происходит все это, да? Ну, либо в больших клиниках там свои научные центры. Это так и должно быть? Либо это филиал, вот, соответственно, третьего меда, который вы перенесли на...
Это, безусловно, наше совместное сотрудничество третьего меда, больницы. Ну, и это отдельная лаборатория, мы занимаемся фундаментальной наукой. Лаборатория атеротромбоза, собственная в нашем институте, созданная совместно с Национальным институтом здоровья США. Вот. И профессор Марголис, с которым мы сотрудничаем много лет, он как ведущий ученый, вот мы вместе возглавляем эту лабораторию.
Что она дает, эта лаборатория? Это учебное пособие студентам, либо там действительно серьезные исследования?
Нет, ну мы там занимаемся выяснением причин возникновения атеросклероза, составом бляшек, как развивается эта бляшка. И что это даст для, так сказать, населения, это я не знаю. Это, я не люблю сразу какие-то прикладные вещи рассматривать. Да? Но что это дает академическую атмосферу и для ощущения причастности к развитию науки. Я думаю, что это очень важно для тех молодых, которые приходят. То есть они на уровне, они сейчас и в науке, и в медицине, они понимают, что они работают на правильном уровне.
Эти успехи реально есть? То есть есть публикации, на которые идут ссылки в зарубежных журналах?
Нет, конечно, у нас постоянные выступления на Европейском конгрессе, постоянные публикации в хороших рейтинговых журналах. Но это необходимое условие. Вот этот мегагрант, который мы получили, он требует даже таких условий.
Вы меня простите за этот вопрос. Просто есть ощущение, что дело врача лечить, вроде как с пациентом разговаривать, объяснять ему, делать процедуры и прочее. А наука, вроде, она где-то там далеко происходит. У вас, насколько я понимаю, это все вместе.
Безусловно. Ну, конечно, это разделено во времени. Но очень многие наши врачи, там, скажем, до 4 часов в клинике, а после 4 работают в лаборатории. И это создает определенную академическую атмосферу. У нас совместные семинары проводятся с нашими коллегами за рубежом, там по скайпу, по-английски, ежедневно и каждую неделю. И каждую неделю проводят семинары по новым вещам, которые проводит вот как раз Александр Вадимович. Это научный.
А кто финансирует эту научную деятельность?
Это вот мы получили несколько грантов. Ну, самый большой и такой, ну, действительно изменивший сейчас состояние лаборатории, это мегагрант правительства Российской Федерации.
Мегагрант, большой грант. Сколько он был?
Он и есть, сейчас идет.
По объему какой он, мегагрант, что у нас называется?
3 миллиона долларов.
3 миллиона долларов, прилично. То есть это уже не пробирки стеклянные там и колбочки разные?
Нет, нам удалось купить замечательные приборы на эти деньги там. Которые, ну, в общем, реально удалось создать хорошую лабораторию.
Это первый такой грант, который вы получили? И насколько помощь правительства в этом смысле важна? Помогают ли спонсоры частные, в конце концов?
Нет, мы колоссальные. Это колоссальная помощь, конечно. То есть мы очень благодарны, и мы рады этому гранту бесконечно. Но начали мы работать до этого. У нас были маленькие гранты, и был просто энтузиазм. Начали работать задолго до получения этого гранта.
И что, и просто тоже простое письмо или там заявка на грант, как сейчас это модно у ученых, они подействовали?
Нет, к моменту просто получения этого гранта у нас уже были хорошие публикации, были совместные работы, поэтому и это как-то все удовлетворило условиям этого гранта, чем мы очень рады.
А вопрос из Челябинска. Значит, у вас все хорошо, потому что вы захотели, а другие просто не хотят. Правильно я вас понял, спрашивает наш слушатель.
Ну, я думаю, что просто, если, знаете, как в известной басне про лягушку, которая взбивает молоко, но в конце концов что-то получается. Вот мы просто все время бесконечно взбиваем молоко.
Так, пользуетесь ли вы социальными сетями, интернетом, спрашивает Николай.
Интернетом, конечно, непрерывно, а социальными сетями я лично нет. По причине бесконечной занятости я просто себя ограничиваю в этом сознательно.
Из Подмосковья вопрос. Маме надо срочно поставить кардиостимулятор. Возраст 81, живет в Московской области. Как попасть к вам на операцию? Валерий Кириллов. Вообще открытая больница?
Больница абсолютно открытая. Мы ставим бесплатно и делаем операции, и лечим всех бесплатно. Но бесплатно у нас в данный момент, если речь идет о стимуляторах, то для москвичей. Но, пожалуйста, я Думаю, что можно обратиться в Моники, можно обратиться в федеральные центры, где есть тоже бесплатная помощь в Подмосковье. Угу. Я знаю, что в Бакулевском институте, я думаю, что есть по квотам стимуляторы. Можно попробовать туда обратиться.
По поводу качества обучения. Вот здесь из Санкт-Петербурга Янкель пишет. В мединститут нужно принимать только после медучилища или двух лет работы санитаром в медицине с соответствующими характеристиками. Как вы к этому относитесь? Какой вообще уровень студентов?
Отрицательно. Очень отрицательно отношусь. То есть я не думаю, что человека надо проверять его любовь к медицине через... мытье там пола. Да, может быть и такой путь, но может быть и непосредственно другой путь, сразу медицинский институт. Угу. Я не думаю, что надо его как-то проверять. Человек сам себя проверит. Может он быть с людьми. Это, конечно, сложно работать с людьми. Но если...
Да, а качество студентов, на которые сейчас многие жалуются, говорят, что...
Качество студентов очень-очень разное. Оно, вы знаете, мы сейчас вот только в этом году начали работать с студентами. Некоторые потрясающие, чудесные, растущие, некоторые безразличные и очень малокультурные. Ну, наверное, это везде такое расслоение происходит.
Короткий перерыв делаем, вернемся снова в студию и договорим с Еленой Васильевой. Она гостья программы «Без дураков» сегодня.
Реклама. Долгий и трудный путь Шотландии к независимости. Откуда растут корни шотландского сепаратизма? История борьбы, объединения и тектонических сдвигов на страницах нового номера журнала «Дилетант». Читайте также «Жертвы режима. Как власти содержали в тюрьмах опасных преступников. От личных врагов монархов до прототипов книжных героев». Детальный разбор битвы при Босфорте, в которой погиб английский король Ричард III. А также историческая карикатура от Андрея Бельжо. 16+.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
Ян Казимир, последний из династии Ваза. В субботней программе «Все так» после 18 часов.
В эту субботу после 20 часов в программе «Цена победы. Советско-финская война». В нашей студии историк-обозреватель «Ведомостей» Павел Аптекарь. «Цена победы» в субботу после 8 вечера.
Что делать вечером в пятницу или даже в субботу? Спать рано, выпивать банально. То ли дело поговорить с радио. Обсудим премьеры и сериалы, поговорим о жизни и все вместе порешаем проблемы. Попрактикуем английский.
Let me speak from my heart in English.
Да и вообще, будем делать все, что придет нам с вами в голову. А в конце, как и положено, мультфильм.
Подумаешь, еще и вышивать могу, и на машинке тоже.
Ночной эфир Александра Плющева с полуночи до трех. В ночь на субботу и воскресенье.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что сегодня в программе «Без дураков» Елена Васильева, профессор-кардиолог. Знаете, благодарности вам я, с вашего позволения, опущу, хотя, может быть, вам приятно было бы услышать, и пациенты ваши тоже пишут нам, спасибо, естественно, опущу. По этому поводу. Но есть еще довольно важный вопрос. Почему, как вам кажется, молодые специалисты уезжают за границу? Это проблема государства или институтов и профучреждений? Врачи, молодые специалисты. Ну, вас же тоже звали, насколько я понимаю.
Звали, но вот хотелось сделать здесь. Но мне кажется, что нормально. Пусть люди поедут, пусть кто поучится там, пусть попробуют. Многие возвращаются сейчас тоже. Так что я не думаю, надо... Это огромная проблема. Если ее всерьез обсуждать, то не в рамках вот этой встречи. Давайте мы ее отложим, может быть. Я готова.
А профессор не договаривает, пишет вам из Чехословакии, ездят, потому что дешевле часто, это раз, а два, послеоперационный уход и реабилитация намного порядка выше за границей.
Абсолютно согласна. В среднем, безусловно. Я просто не имела возможности по времени сейчас эту тему всерьез обсуждать. Конечно, реанимации гораздо лучше, то есть в подавляющем большинстве случаев более стандартные. У нас есть замечательные хирурги, но вот служба вокруг восстановления, я считаю, что отстает.
Я знаю, что в реанимацию в Святая Святых вы пускаете вполне посетителей. Считаете, что это правильно?
Абсолютно. Это один из важнейших моментов. Вот если в реанимацию не пускают родственников, я считаю, что это уже подозрительно. И, ну, человек в самом тяжелом состоянии, он должен быть рядом с близкими обязательно. То есть важнейший пункт.
Угу. И о зарплате низшего медицинского персонала, нянечек и так далее, спрашивает, она у вас какого порядка? Потому что они нищие, не буду искать.
От 30 тысяч.
То есть меньше практически не бывает у вас. Подходим к проблеме реформы здравоохранения, которая, по-моему, идет перманентно. Ну, в общем, довольно громко заявлено было в Москве, по крайней мере, в последние несколько лет, сколько, 4-5 лет назад. Многие стонут, памятуя о тех якобы благословенных советских временах, потому что сокращается количество больниц, количество главных врачей. Врачи, говорят, уходят, койки сокращаются. Как по вам прошла реформа?
Ну, может быть, еще пройдет, то есть точно пройдет сокращение, да. Но что касается модернизации, я бесконечно благодарна этой реформе, потому что мы сумели получить оборудование, ну, другого класса. Вся больница оснащена. То есть мы получили новый компьютерный томограф, магнитный резонанс, томографию, две новые ангиографии, большое количество ультразвуковых аппаратов, даже кровати совершенно другого класса. И, ну, это удовольствие работать. Я знаю, что, подавляющее большинство таких крупных больниц в Москве получили то же самое. И что самое замечательное, даже в поликлиниках сейчас во многих есть компьютерные томографы.
Угу. Что, конечно... По поводу сокращения, и не просто коек, а даже самих больниц. Вот несколько предложений, которые лежат, насколько я понимаю, в центре московского здравоохранения. На пользу, во вред? Что вы думаете об этом?
Я не знаю, я не хотела бы обсуждать конкретные больницы, но что у нас было коек существенно больше, чем нужно, это очевидный факт. И что было такое исключительно советское понятие «полежать в больнице». По-моему, ужасное, потому что сам факт пребывания в больнице – это лишняя опасность внутрибольничной инфекции. Это часто... Ну, то есть больные заражаются друг от друга чаще всего. Вот внутри, это опасно. Это бессмысленно. Вот это больные, которые лежат по 20-30 дней. По-моему, надо в больнице быть как можно меньше.
Поэтому... А сколько у вас лежат в больнице реально?
Ну, с инфарктом после... 7-8 дней. Угу. Да, мы стараемся выписывать в эти сроки, да.
Но после этого консультируете, либо отправляете назад в поликлинику? Или
нет, что важно, мне кажется, очень важно поднимать престиж амбулаторной службы. Диагностика вся должна быть на амбулаторном этапе. Другое дело, что если вы спросите про личные судьбы людей, да, конечно, всегда это все болезненно. И я знаю, что во многих местах проходит очень формально, не по профессиональному признаку, а там по возрасту или там просто справа, слева. Вот кто-то сводит какие-то личные счеты. Ну, в общем, это такая человеческая история. Мы обсуждали эту тему с моими друзьями постоянно. Многие сравнивают эту реформу с реформой в академии, что надо было сокращать людей, сделать такие... Ну, то есть, как бы все согласны, что академия была плохая, ее с ней надо было что-то делать, но метод исполнения был плох. И большинство согласны, что, безусловно, надо было что-то делать с нашей медициной, где вот наиболее были остатки такие вот, как сказать, недостаточного образования, недостаточно цивилизованной. И надо вот это лежание в больнице, с этим надо было что-то делать. Вопрос, как делать? Вот когда мы обсуждали с учеными, где проще, в общем-то, можно, там есть понятие, как ты публикуешь, в каких журналах, рейтинговые, нерейтинговые. Оценить такое количество врачей, это массовая специальность, очень сложно. И потом, что я думаю, что у нас очень опасная специальность. Я хочу сказать вот людям, которых сокращают сейчас, во-первых, если это классный специалист, давайте помогать друг другу. Если вот так кто-то свел счеты. Я вот могу сказать, что вчерашний день я троих устроила.
К себе?
Нет, не только, не только. Да, вот можно, понимаете, бывает какие-то сейчас много несправедливостей. И мне кажется, сообщество должно помогать друг другу. Это очень важно. А если тебя не хотят, у нас такая опасная работа, что нельзя работать с начальником, который тебя не хочет. Потому что, ну, нельзя. Завтра подставят. Угу. Давайте лучше помогать на новых местах.
А койки точно лишние, спрашивает Артём из Ростова-на-Дону. А если крупная авария, вы же по скорой помощи тоже принимаете?
Сейчас...
Либо у вас не травма, а вы занимаетесь только кардиологией.
Мы, да, но я знаю, что сейчас вот как раз скорая помощь очень хорошо подготовлена к таким эксцессам. И они везут не в одну больницу, как делали когда-то, а распределяют сразу по многим больницам. И это очень правильно. Поэтому, ну, сокращение коек нужно, несомненно. У нас огромное количество лишних коек, где больные лежат совершенно бессмысленно.
Вопрос от Сергея Булавского. Почему все больше молодых умирают от первого сердечного приступа? Это паника, испуг или что? И наблюдается ли эта тенденция на самом деле? Потому что то, что кажется, не всегда соответствует реалиям.
Да, конечно. Средний возраст не изменился. Просто запоминаются такие случаи. А молодые умирают раньше, потому что у них не развиты коллатеральные сосуды дополнительные. Вот молодые иногда внизу умирают действительно быстро, без стенокардии. Предлагаю всем молодым обследоваться, пройти нагрузочные тесты для того, чтобы постараться избежать таких событий.
Угу. Вопрос от Ильи из Ярославля. Атеротромбоз, атеросклероз – серьезнейшие заболевания. Были ли в вашей практике смертельные исходы? Как вы с ними справлялись? Философски ли относитесь к смерти?
Не верьте, когда говорят, что врачи привыкают к страданиям. Ничего не привыкаешь. С годами все труднее и труднее это преодолевать. Но, ну, как человек, работающий много лет, конечно, у меня умирали больные.
Как относитесь к эвтаназии? Еще вопрос от Ильи. Это антигуманно или, наоборот, помощь человеку?
Я крайне отрицательно отношусь к эвтаназии. Душа...
Несмотря на то, что все больше стран разрешают ее, в том числе и цивилизованных стран.
Я знаю, да. Но моя душа врача это не приемлет категорически. Я не могу себе представить, чтобы врач нормальный мог сделать, убить человека. Другое дело, что нужно, обязаны обеспечить обезболивание. Надо все больше и больше клиник борьбы с болью. И вот что еще нельзя сокращать, два слова я скажу.
Да, конечно.
Сейчас немножко сокращают еще управленческий аппарат. Вот это, на мой взгляд, беда. Другое дело, что у нас управленческий аппарат устроен так, что он проверяет врачей. А на врачей сыпется все больше и больше бумажек, которые они должны заполнять. Очень важно сделать так, чтобы вспомогательный аппарат облегчил работу врачей, чтобы они были избавлены от лишних бланков, которых тратится время.
Насколько я понимаю, замысел реформы было два главврача, один там успешные клиники, другой не очень успешный. Стал один главврач, и зарплата большая осталась одна, в том числе.
Ну вот я надеюсь, что эта реформа еще поможет как-то организовать процесс без лишней бюрократии.
Ну и вопрос такой в заключение на полторы минутки ответ. В какой дыре сегодня находится российская медицина в целом, спрашивает Кор Корнилов, наш постоянный писатель и слушатель. Коллапс уже произошел или еще нет?
Давайте я скажу про очень странную вещь, которая сейчас есть в московской медицине. Много лет, вот про нашу клинику в частности, мы жили как бы осаждая нападки извне. Это было во времена Сельцовского. Там как бы был медицины в городской службе организации, как-то было, мы не чувствовали ее. И вдруг мы увидели, что вдруг в Москве появился запах реальной медицины, интерес к медицине. Прежде всего, вот появились клинико-анатомические конференции, которые проводит Печатников. По-моему, это совершенно замечательно, когда собираются все врачи, от главврачей до простых людей, туда больше и больше ходит народу. И разбираются интересные клинические случаи. Главврачей заставили заниматься медициной. Вот эта тенденция, по-моему, это то, что меня лично очень радует. И для меня абсолютно необычно.
Спасибо вам огромное. Вопросов остается еще большое количество, но время передачи истекло. Напомню, что в гостях у меня сегодня в программе «Без дураков» была Елена Васильева, врач-кардиолог. Спасибо вам огромное. Всем не болейте, счастливо.
Спасибо.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».